Архипелаг. Книга первая, страница 123. 22. В развитии предыдущего. Следовательский конвейер. Ты не просто не спишь, но тебя трое-четверо суток непрерывно допрашивают сменные следователи. 23. Клопиной бокс, уже упомянутый. В темном дощатом шкафу разведенных клопов сотни, может быть, тысячи. Пиджак или гимнастерку с сажаемого снимает, и тотчас на него, переползая со стен и падая с потолка, обрушиваются голодные клопы. Сперва он ожесточенно борется с ними, душит на себе, на стенах, задыхается от их вони. Через несколько часов ослабевает и безропотно дает себя пить. 24. Карцеры. Как бы ни было плохо в камере, но карцер всегда хуже ее. Оттуда камера всегда представляется раем. В карцере человека изматывает голодом и обычно холодом. В Сухановке есть и горячие карцеры. Например, лефортовские карцеры не отапливаются вовсе. Батарея обогревает только коридор. И в этим обогревом коридоры. Дежурные надзиратели ходят в валенках и телогрейках. Арестанта же раздевает до белья, иногда до одних кальсон, и он должен неподвижности, тесно, пробыть в карцере сутки, трое, пятеро. Горящая баланда только на третий день. В первые минуты ты думаешь, не выдержу и часа. Но каким-то чудом человек высиживает свои пять суток, может быть, приобретая и болезнь на всю жизнь. У карцеров бывают разновидности – сырость, вода. Уже после войны Машу Г. в Черновицкой тюрьме держали босую 2 часа по щиколотке в ледяной воде. Признавайся, ей было 18 лет, как еще жалко свои ноги, сколько еще с ними жить надо. 25. Считать ли разновидностью карцера запирание стоя в нишу? Уже в 1933 году в Хабаровском ГПУ так пытались Батарева заперли голым в бетонную нишу, так что он не мог подогнуть колен, не расправить и переместить рук, не повернуть головы. Это не все. Стала капать на макушку холодная вода, как хрестоматийно, и разливаться по телу ручейками. Ему, разумеется, не объявили, что это все только на 24 часа. Страшно это, не страшно? Но он потерял сознание, его открыли на завтра как бы мертвым. Он очнулся в больничной постели. Его приводили в себя нашатырным спиртом, кофеином, массажем тела. Он далеко не сразу мог вспомнить, откуда он взялся, что было накануне. На целый месяц он стал негоден даже для допросов. Мы смеем предположить, что эта ниша и капающее устройство было сделано не для одного Щеботарева. В 1949-м мой Днепропетровец сидел в похожем, правда, без капания, между Хабаровском и Днепропетровском, да за 16 лет, допустим, и другие точки. 26. Голод уже упоминался при описании комбинированного воздействия. Это не такой редкий способ признания из заключенного «выголодить». Собственно, элемент голода, так же, как и использование ночи, вошел во всеобщую систему воздействия. Скудный тюремный паёк в 1933-м невоенном году 300 грамм, в 1945-м году на Лубянке 450. Игра на разрешение и запрете передач или ларька. Это применяется сплошь ко всем, это универсально. Но бывает применение голода обостренное. Вот так, как продержали Чульпинёва месяц на 100 граммах. И потом, перед ним, приведенным из ямы, следователь Сокол ставил котелок наваристого борща, клал полбуханки белого хлеба, срезанного наискосок. Кажется, какое значение имеет, как срезанного? Но Чульпинёва сегодня настаивать уж очень заманчиво было срезано. Однако не накормил ни разу. И как же это все старо, феодально, пещерно. Только та и новинка, что применена в социалистическом обществе. О подобных приемах рассказывают и другие. Это часто. Но мы опять передадим случай с Щеботаревым, потому что он комбинированный очень. Посадили его на 72 часа в следовательском кабинете, единственное, что разрешали – вывод в уборную. В остальном не давали ни есть, ни пить, рядом вода в графине. Не спать. В кабинете находилось все время три следователя, они работали в три смены. Один постоянно, и молча, ничуть не тревожа подследственно, что-то писал. Второй спал на диване, третий ходил по комнате, и как только Щеботарев засыпал, тут же бил его. Затем они менялись обязанностями. Может, их самих за неуправность перевели на казарменное положение. И вдруг принесли Щеботареву обед – жирный украинский борщ, отбивную с жареной картошкой и в хрустальном графине красное вино. На всю жизнь, имея отвращение к алкоголю, Щеботарев не стал пить вина, как не заставлял его следователь. А слишком заставлять не мог, это уже портило игру. После обеда ему сказали: «А теперь подписывай, что ты показал при двух свидетелях». То есть, что молча было сочинено при одном спавшем и одном бодрствующем следователе. С первой страницы Щеботарев увидел, что со всеми видными японскими генералами он был запросто и от всех получил шпионское задание. И он стал перечеркивать страницы, его избили и выгнали. А взятый вместе с ним другой КВЖДинец Благинин, все тоже пройдя, выпил вино, в приятном опьянении подписал и был расстрелян. 3 дня голодному, что такое единая рюмка? А тут графин. 27. Битье, не оставляющее следов. Бьют и резиной, бьют и колотушками, и мешками с песком. Очень больно, когда бьют по костям, например, следовательским сапогом по голени, где кость почти на поверхности. Комбрига, карпунище, бравина. Били 21 день подряд. Сейчас, говорит, и через 30 лет все кости болят и голова. Вспоминая свое и по рассказам, он насчитывает 52 приема пытки. Или вот еще как. Зажимает руки в специальном устройстве. Так, чтобы ладони подследственно лежали плашмя на столе. И тогда бьют ребром линейки по суставам. Можно взвопить. Выделят ли из битья особо выбивание зубов? Карпунище выбили 8. Как всякий знает, удар кулаком в солнечное сплетение, перехватывая дыхание, не оставляет ни малейших следов. Лефортовский полковник Сидоров же после войны применял вольный удар галоши по свисающим мужским придаткам. Футболисты, получившие мячом в пах, могут этот удар оценить. С этой болью нет сравнения, и обычно теряется сознание. Пояснение. Секретаря Карельского обкома Куприянова посажено в 49-м. Иные выбитые зубы были простые, они не в счет, а иные золотые, так сперва давали квитанцию, что взяты на хранение. Потом спохватились и квитанцию отобрали. В 18 году московский ревтрибунал судил бывшего надзирателя царской тюрьмы Бондаря. Как высший пример его жестокости стояло в обвинении, что он в одном случае ударил политзаключенного с такой силой, что у того лопнула барабанная перепонка. Крыленко. За 5 лет, страница 16. 28 способ. В новороссийском НКВД изобрели машинки для зажимания ногтей. У многих новороссийских потом на пересылках виделись шлезшие ногти. 29. А смирительная рубашка? 30. А перелом позвоночника? Все тоже Хабаровской ГПУ, 33 год. 31. А взнуздание ласточка? Это метод сухановский. Ну и архангельская тюрьма знает его следователь Ивков, 40-й год. Длинное суровое полотенце закладывается тебе через рот, взнуздание, а потом через спину привязывается концами к пяткам. Вот так колесом на брюхе, с хрустящей спиной, без воды и еды, полежи суточек двое. Надо ли перечислять дальше? Много ли еще перечислять? Чего не изобретут праздные, сытые, бесчувственные? Брат мой, не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее. Не кинь в них камень. Ну вот что. Ни этих пыток, ни даже самых легких приемов не нужно, чтобы получить показания из большинства, чтобы в железные зубы взять тягнят неподготовленных и рвущихся к своему теплому очагу. Слишком неравно соотношение сил и положения. О! В каком новом виде, изобилующем опасностями, подлинными африканскими джунглями, представляется нам из следовательского кабинета наша прошлая прожитая жизнь, а мы считали ее такой простой. Вы А, и друг ваш Б, годами друг друга зная и вполне друг друга доверяя, при встречах смело говорили о политике малой и большой. И никого не было при этом, и никто не мог вас подслушать, и вы не донесли друг на друга отнюдь. Но вот вас, А, почему-то наметили. Выхватили из стада за ушки и посадили. И почему-нибудь, ну, может быть, не без чьего-то доноса на вас, и не без вашего перепуга за близких, и не без маленькой бессонницы, и не без кар, сорочки, вы решили на себя махнуть рукой, но уж других не выдавать ни за что. И в четырех протоколах вы признавали и подписали, что вы заклятый враг советской власти, потому что рассказывали анекдоты о вожде, желали вторых кандидатов на выборах и заходили в кабину, чтобы вычеркнуть единственного. Да не было чернил в чернильнице. А еще на вашем приемнике был 16-метровый диапазон, и вы старались через глушение что-нибудь расслышать из западных передач. Вам десятка обеспечена. Однако ребра целы, воспаления легких пока нет, вы никого не продали и, кажется, умно выкрутились. Уже вы высказываете в камере, что, наверное, следствие ваше подходит к концу. Но чу, неторопливо, любой своим почерком следователь начинает заполнять протокол номер 5. Вопрос. Были ли вы дружны с Б? Да. Откровенность с ним в политике? Нет, нет, я ему не доверял. Но вы часто встречались? Не очень. Ну как же не очень-то? По показаниям соседей он был у вас только за последний месяц. Такого-то и такого-то числа был? Может быть. При этом замечено, что, как всегда, вы не выпивали, не шумели, разговаривали очень тихо, не слышно было в коридоре. Ах, выпивайте, друзья. Бейте бутылки, материтесь погромче. Это делает вас благонадежными. Ну, так, что ж такого? И вы тоже у него были. Вот вы по телефону сказали. Мы тогда провели с тобой такой содержательный вечер. Потом вас видели на перекрестке. Вы простояли с ним полчаса на холоде. И у вас были хмурые лица, недовольные выражения. Вот вы, кстати, даже сфотографированы во время этой встречи. Техника агентов, друзья мои. Техника агентов. Итак, о чем вы разговаривали при этих встречах? О чем? Это сильный вопрос. Первая мысль – вы забыли, о чем вы разговаривали. Разве вы обязаны помнить? Хорошо. Забыли первый разговор. И второй тоже. И третий тоже. И даже содержательный вечер. И на перекрестке. И разговоры с В, и разговоры с Г. Нет, думаете вы, забыл – это не выход. На этом не продержишься. И ваш сотрясенный арестом, защемленный страхом, омутненный бессонницей и голодом мозг ищет – как бы изловчиться поправдоподобнее и перехитрить следователя? О чем? Хорошо, если вы разговаривали о хоккее. Это во всех случаях самое спокойное, друзья. О бабах, даже и о науке. Тогда можно повторить. Наука недалека от хоккея. Только в наше время в науке все засекречено и можно схватить по указу о разглашении. А если на самом деле вы говорили о новых арестах в городе? О колхозах? И, конечно, плохо, ибо кто ж о них говорит хорошо? О снижении производственных расценок? Вот вы хмурились полчаса на перекрестке. О чем вы там говорили? Может быть, бы арестован. Следователь уверяет вас, что да. И уже дал на вас показания, и сейчас его ведут на очную ставку. Может быть, преспокойно сидит дома, но допрос его выдернут и оттуда, и сличат у него. О чем вы тогда хмурились на перекрестке? Сейчас-то поздним умом вы поняли, жизнь такая, что всякий раз расставаясь, вы должны были уговориться и четко запоминать, о чем бишь мы сегодня говорили. Тогда при любом допросе ваши показания сойдутся. Но вы не договорились. Вы все-таки не представляли, какие это джунгли. Сказать, что вы договаривались поехать на рыбалку, а Б скажет, что никакой рыбалки речи не было, говорили о заочном обучении. Не облегчив следствие, вы только туже закрутите узел. О чем? О чем? О чем? У вас мелькает мысль. Удачная или губительная? Надо рассказать как можно ближе к тому, что на самом деле было. Разумеется, сглаживая все острое, опуская все опасное. Ведь говорят же, что надо лгать всегда поближе к правде. А вось и Б та же догадается, расскажет что-нибудь около этого. Показания в чем-то совпадут и от вас отвяжутся. Через много лет вы поймете, что это была совсем неразумная идея, и что гораздо правильнее играть неправдоподобного круглейшего дурака. Не помню ни дня своей жизни, хоть убейте. Но вы не спали трое суток. Вы еле находите силы следить за собственной мыслью и за невозмутимостью своего лица. И времени вам на размышления ни минуты. И сразу два следователя. Они любят друг к другу в гости ходить. Уперлись в вас. О чем? О чем? О чем? И вы даете показания. О колхозах говорили. Что не все еще налажено, но скоро наладится. О понижении расценок говорили. Что именно говорили? Радовались, что понижают. Нормальные люди так не могут говорить. Опять неправдоподобно. Значит, чтобы быть вполне правдоподобным, немножко жаловались, что немножко прижимают расценками. А следователь пишет протокол сам. Он переводит на свой язык. В эту нашу встречу мы клеветали на политику партии и правительства в области заработной платы. И когда-нибудь Б упрекнет вас. Эх, растяпа. А я сказал, мы о рыбалке договаривались. Но мы хотели быть хитрее и умнее вашего следователя. У вас быстрые изощренные мысли. Вы интеллигентные. И вы перемудрили. Б. Преступление и наказание. Преступление и наказание Порфирий Петрович делает Раскольникову удивительно тонкое замечание. Его мог изыскать только тот, кто сам через эти кошки-мышки прошел. Что, мол, с вами, интеллигентами, и версии своей мне строить не надо. Вы сами ее построите и мне готовую принесете. Да, это так. Интеллигентный человек не может отвечать прелестной бессвязностью чеховского злоумышленника. Он обязательно постарается всю историю, которая его обвиняет, построить как угодно лживо, но связано. А следователь, мясник, не связанности этой ловит на связанности, а только 2-3 фразочки. Он-то знает, что почем. А мы ни к чему не подготовлены. Нас просвещает и готовят с юности к нашей специальности, к обязанностям гражданина, к воинской службе, к уходу за своим телом, к приличному поведению, даже и к пониманию изящного. Но это не очень. Но ни образование, ни воспитание, ни опыт ничуть не подводят нас к величайшему испытанию жизни, к аресту. Ни за что и к следствию ни о чем. Романы, пьесы, кинофильмы, самим бы их авторам испить чашу ГУЛАГа. Изображает нам тех, кто может встретиться в кабинете следователя рыцарями истины и человеколюбия, отцами родными. О чем только не считает нам лекции, и даже загоняют на них, но никто не прочтет лекции об истинном и расширительном смысле уголовных кодексов. Да и сами кодексы не выставлены в библиотеках, не продаются в киосках, не попадаются в руки беспечной юности. Почти кажется сказкой, что где-то за тремя морями подследственный может воспользоваться помощью адвоката. Это значит в самые тяжелые минуты борьбы иметь подле себя светлый ум, владеющий всеми законами. Принцип нашего следствия еще и в том, чтобы лишить подследственного даже знания законов. Предъявляется обвинительное заключение. Кстати, распишитесь на нем. Я с ним не согласен. Распишитесь, но я ни в чем не виноват. Вы обвиняетесь по статье 58.10, часть 2, 58.11 Уголовного кодекса Российской Федерации, РСФСР. Распишитесь. Но что гласят эти статьи? Дайте прочесть кодекс. У меня его нет. Так достаньте у начальника отдела. У него тоже нет. Расписывайтесь. Но я прошу его показать. Вам не положено его показывать. Он пишется не для вас, а для нас. Да он вам и не нужен, я вам так объясню. Эти статьи как раз все то, в чем вы виноваты. Да ведь вы сейчас распишетесь не в том, что вы согласны, а в том, что прочли, что обвинение предъявлено вам. В какой-то из бумажонок вдруг мелькает новое сочетание букв УПК. Вы настораживаетесь, чем отличается УПК от УК? Если вы попали в минуту доброго расположения следователя, он объяснит вам уголовно-процессуальный кодекс. Как? Значит, даже не один, а целых 2 полных кодекса остаются вам неизвестными в то самое время, когда по их правилам над вами началась расправа? С тех пор прошло 10 лет, потом 15. Поросла густая трава на могиле моей юности. Отбыт был и срок, и даже бессрочная ссылка. И нигде, ни в культурно-воспитательных частях лагерей, ни в районных библиотеках, ни даже в средних городах, нигде и в глаза я не видал, в руках не держал, не мог купить, достать и даже спросить кодекса советского права. Пояснение. знающие атмосферу нашей подозрительности, понимают, почему нельзя было спросить кодекс в народном суде или в райисполкоме. Ваш интерес к кодексу был бы явлением чрезвычайным. Или вы готовитесь к преступлению, или заметаете следы. И сотни моих знакомых, арестантов, прошедших следствие, суд, да еще и не единожды, отбывшие лагеря и ссылку, никто из них тоже кодекса не видел и в руках не держал. И только когда оба кодекса уже кончали последние дни своего 35-летнего существования и должны были вот-вот замениться новыми, только тогда я увидел их, двух братишек беспереплетных, УК и УПК, на прилавке в московском метро. Решили спустить их за ненадобностью. И теперь я с умилением считаю, например, УПК, статья 136. Следователь не имеет права домогаться показания или сознания обвиняемого путем насилия и угроз. Как в воду смотрели. Статья 111. Следователь обязан выяснять обстоятельства, так же, как и оправдывающие обвиняемого, так же и смягчающие его вину. Но я устанавливал советскую власть в октябре. Я расстрелял Колчака. Я раскулачивал. Я дал государству 10 миллионов рублей экономии. Я дважды ранен в последнюю войну. Я трижды орденоносец. «За это мы вас не судим», — оскаливается история зубами следователя. «Что вы сделали хорошего, это к делу не относится». Статья 139. «Обвиняемый имеет право писать показания собственноручно, а в протокол, написанный следователем, требовать внесения поправок». Пояснение. «Эх, если бы это вовремя знать. Вернее, если бы это было действительно так». Но как милости и всегда тщетно просим мы, следователя, не писать мои гнусные клеветнические измышления вместо моей ошибочной высказывания, наш подпольный склад оружия вместо мой заржавленный финский нож. О, если бы подследственным преподавали бы сперва тюремную науку, если бы сначала проводили следствие для репетиции, а уж потом настоящее. С повторниками 48-го года. Ведь не приводили же всей этой следственной игры. Впустую было бы. Но у первичных опыта нет, знаний нет. И посоветоваться не с кем. Одиночество подследственного. Вот еще условия успеха неправедного следствия. На одинокую, стесненную волю должен размножающе навалиться весь аппарат. От мгновения ареста и весь первый ударный период следствия арестант должен быть в идеале одинок. В камере, в коридоре, на лестницах, в кабинетах. Нигде он не должен столкнуться с подобным себе. Ни в чьей улыбке, ни в чьем взгляде не почерпнуть сочувствия, совета, поддержки. Органы делают все, чтобы затмить для него будущее и исказить настоящее. Представить арестованными его друзей и родных. Найденными вещественные доказательства. Преувеличить свои возможности расправы с ним и с его близкими, свои права на прощание, которых органов вовсе нет. Связать искренность раскаяния со смягчением приговора и лагерного режима. Такой связи отроду не было. В короткую пору, пока арестант потрясен, измучен и невменяем, получить от него как можно больше непоправимых показаний. Запутать его как можно больше ни в чем не виноватых лиц. Иные так падают духом, что даже просят не считать им слух протоколов, нет сил, а лишь давать подписывать. И только тогда из одиночки отпустить его в большую камеру, где он с поздним отчаянием обнаружит и перечтет свои ошибки. Как не ошибиться в этом поединке? Кто бы не ошибся? Мы сказали, в идеале должен быть одинок. Однако в тюремном переполнении 37-го года, да и 45-го тоже, этот идеальный принцип одиночества свежевзятого подследства не мог быть соблюден. Почти с первых же часов арестант оказался в густо населенной общей камере. Но тут были свои достоинства, перекрывающие недочет. Избыточность наполнения камеры не только заменяли сжатый одиночный бокс, она проявлялась как первоклассная пытка, особенно тем драгоценная, что длилась целыми сутками и неделями, и безо всяких усилий со стороны следователей. Арестанты пытались арестантами же. наталкивалось в камеру столько арестантов, чтобы не каждому достался кусочек пола, чтобы люди ходили по людям и даже вообще не могли передвигаться, чтобы сидели друг у друга на ногах. Да, в кишиневских КПЗ в 45-м году в одиночку вталкивали по 18 человек, в Луганске в 37-м по 15. А Иванов-Разумник в 38-м году в стандартной бутырской камере на 25 человек сидел в составе 140. Уборная так перегружена, что оправка только раз в сутки, иногда даже ночью, как и прогулка. Он же в Лубянском приемном собачнике посчитал, что целыми неделями их приходилось на один квадратный метр пола по 3 человека. Прикиньте, разместитесь. И в собачнике не было окна для вентиляции, а тело и дыхание температура была 40-45 градусов. Все сидели в одних кальсонах, зимние вещи подложив под себя. Голые тела их были спрессованы, и от чужого пота кожа заболевала экземой. Так сидели они неделями. Им не давали ни воздуха, ни воды, кроме баланды и чая утром. Поясняю, следствие шло у них по 8-10 месяцев. «Небось, Клим в такой одиночке один сидел», — говорили ребята. Да еще и сиделали. В тот год в бутырках свежеарестованные, уже обработанные баней и боксами, по несколько суток сидели на ступеньках лестниц, ожидая, когда уходящие этапы освободят камеры. ТВ сидел в бутырках с 7 годами раньше. В 31-м, говорят, все забито под нарами, лежали на асфальтовом полу. Я сидел 7 годами позже, в 45-м, то же самое. Но недавно от М я получил ценное личное свидетельство о бутырской тесноте 918 года. В октябре того года, второй месяц красного террора, было так полно, что даже в прачечной устроили женскую камеру на 70 человек. Да когда ж тогда бутырки стояли порожнее? Ну да, это тоже не чудо. И во Владимирской внутрянке в 1948 году 3 на 3 метра постоянно стояли 30 человек. Если при этом параша заменяла все виды оправки, или наоборот от оправки до оправки не было в камере параши, как в некоторых сибирских тюрьмах, если ели по четверо из одной миски и вдруг у друга на коленях, если то и дело кого-то выдергивали на допрос, а кого-то вталкивали избитого, бессонного, и сломленного, если вид этих сломленных убеждал лучше всяких следовательских угроз, а тому, кого месяцами не вызывали, уже любая смерть и любой лагерь казались легче их скорченного положения. Так, может, это вполне заменяло теоретически идеальное одиночество. И в такой каше людской не всегда решишься, кому открыться, и не всегда найдешь, с кем посоветоваться. И скорее поверишь пыткам и избиениям, не тогда, когда следователь тебе грозит, а когда показывают сами люди. От самих пострадавших ты узнаешь, что дают соленую клизму в горло, и потом на сутки в бок смучишься от жажды, карпунишь. Или теркой стирают спину до крови, и потом мочат скипидаром. Комбригу Рудольфу Пинцову досталось и то, и другое, и еще иголки загоняли под ногти, и водой наливали до распирания, требовали, что подписал протокол, что хотел на Октябрьском параде двинуть бригаду танков на правительство. А от Александрова, бывшего заведующего художественным отделом ВОЕС, с перебитым позвоночником, клонящегося на бок, не могущего сдерживать слез, можно узнать, как бьет в 48-м году сам Абакумов. Да-да, сам министр госбезопасности Абакумов отнюдь не гнушался этой черной работы. Суворов на передовой. Вообще в книге Иванова-Разумника много поверхностного, личного, утомительно однообразной шутки. Но быт камер 1937-1938 года там очень хорошо описан. На самом же деле он вел бригаду на параде, но почему-то же не двинул. Впрочем, это не засчитывается. Однако после своих универсальных пыток он получил 10 лет по ОСУ. Настолько сами жандармы не верили в свои достижения. Он не проще иногда взять резиновую палку в руки Абакумов. Тем более охотно бьет его заместитель Рюмин. Он делает это на Сухановке, в генеральском следовательском кабинете. Кабинет имеет по стенам панель под орех, шелковые портьеры на окнах и дверях. На полу большой персидский ковер, чтобы не попортит этой красоты. Для избиваемого постилается сверх ковра грязная дорожка в пятнах крови. При побоях помогает Рюмину не простой надзиратель, а полковник. Так, вежливо говорит Рюмин, поглаживая резиновую дубинку диаметром 4 сантиметра. Испытание бессонницы вы выдержали с честью. Хитростью такой Александр сумел продержаться месяц без сна. Он спал стоя. Теперь попробуем дубинку. У вас больше 2-3 сеансов не выдерживают. Спустите брюки, ложитесь на дорожку. Полковник садится избиваемому на спину. Д. собирается считать удары. Он еще не знает, что такое удар резиновой палкой по седалищному нерву, если ягодица опала от долгого голодания. Отдается не вместо удара, раскалывается голова. После первого же удара избиваемый безумеет от боли, ломает ногти о дорожку. Рюмин бьет, стараясь правильно попадать. Полковник давит своей тушей. Как раз работа для 3 больших погонных звезд, ассистировать всесильному Рюмину. После сеанса избитый не может идти. Его и не несут, конечно, отволакивают по полу. Ягодица вскоре распухает так, что невозможно брюки застегнуть, а рубцов почти не осталось. Разыгрывается дикий понос. И, сидя на параше в своей одиночке, Дэ хохочет. Ему предстоит еще и 2 сеанс, и 3. Лопнет кожа. Рюмин, остервенясь, примется бить его в живот, пробьет брюшину. В виде огромной грыжи выкатятся кишки. Арестанта увезут в Бутырскую больницу с перитонитом. И временно прервутся попытки заставить его сделать подлость. Вот как могут и тебя затязать. После этого просто лаской отеческой покажется, когда кишиневский следователь Данилов бьет священника Виктора Шиповальникова кочергой по затылку и таскает за косы. Священников удобно так таскать, а мирским можно за бороду и проволакивать из угла в угол кабинета. А Рихарда Охолу, финского красногвардейца, участника ловли Сиднея Рейли и командира роты при подавлении кронштадтского восстания, поднимали щипцами то за один, то за другой большой его ус и держали по 10 минут так, чтобы ноги не доставали пола. Но самое страшное, что с тобой могут сделать, это раздеть ниже пояса, положить на спину, на полу, ноги развести, на них сядут подручные. Славный сержантский состав. Держать тебя за руки. А следователь, не гнушается тем и женщины, становится между твоих разведенных ног и носком своего ботинка, своей туфли, постепенно, умеренно и все сильнее, прищемляя к полу то, что делало тебя когда-то мужчиной, смотрит тебе в глаза и повторяет свои вопросы или предложение предательства. Если он не нажмет прежде времени чуть сильней, у тебя будет еще 15 секунд скричать, что ты все признаешь, что ты готов посадить и тех 20 человек, которых от тебя требуют, или оклеветать в печати свою любую святыню. И суди тебя Бог, а не люди. Выхода нет, надо во всем признаваться, шепчут подсаженные в камеру на сетке. Простой расчет, сохранить здоровье, говорят трезвые люди. Зубы потом не вставят, кивает тебе, у кого их уже нет. А судят все равно, хоть признавайся, хоть не признавайся, заключает постигшая суть. Тех, кто не подписывает, расстреливает, еще кто-то пророчит в углу, чтобы отомстить, чтобы концов не осталось, как следствие велось. А умрешь в кабинете, объявят родственникам, лагерь без права переписки, и пусть ищут. А если ты ортодокс, то к тебе подберется другой ортодокс и, враждебно оглядываясь, чтобы не послушали непосвященные, станет горячо толкать тебе в ухо. Наш долг — поддерживать советское следствие. Обстановка боевая. Мы сами виноваты. Мы были слишком мягкотелы, и вот развелась эта гниль в стране. Идет жестокая тайная война. Вот и здесь вокруг нас враги. Слышишь, как высказывается? Не обязана же партия отчитываться перед каждым из нас. Зачем и почему? Раз требует, значит, надо подписывать. Еще один ортодокс подбирается. Я подписал на 35 человек, на всех знакомых. И вам советую как можно больше фамилий, как можно больше увлекайте за собой. Тогда станет очевидно, что это нелепость, и всех выпустят. А органам именно это и нужно. Сознательность ортодокса и цели НКВД, естественно, совпали. НКВД и нужен этот стрельчатый веер имен. Это расширенное воспроизводство их. Это и признак качества их работы, и колки для накидывания новых арканов. «Сообщников! Сообщников! Единомышленников!» Напорно вытряхивали из всех. Говоря, Тралов назвал своим сообщником кардинала Ришелье, внесли его в протоколы. И до реабилитационного допроса в 56-м году никто не удивился. Кстати, об ортодоксах. Для такой чистки нужен был Сталин. Да, но и партии же была нужна такая. Большинство их, стоявших у власти до самого момента собственной посадки, безжалостно сажали других. Послушно уничтожали себе подобных по тем же самым инструкциям, отдавали на расправу любого вчерашнего друга или соратника. И все крупные большевики, увенчанные теперь ореолом мучеников, успели побыть и палачами других большевиков, уж не считая, как прежде того, они все были палачами беспартийных. Может быть, 37-й год и нужен был для того, чтобы показать, как малого стоит все их мировоззрение, которым они так бодро хорохорились, разворачивая Россию, громя ее твердыни, топча ее святыни. Россию, где им самим такая расправа никогда не угрожала. Жертвы большевиков с 1918 по 1936 год никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда пришла гроза на них. Если подробно рассматривать всю историю посадок и процессов 1936-1938 года, то главное отвращение испытываешь не к Сталину с подручными, а к унизительно гадким подсудимым, омерзение к душевной низости их после прежней гордости и непримиримости. И как же? Как же устоять тебе, чувствующему боль, слабому, живыми привязанности, неподготовленному? Что надо, чтобы быть сильнее следователей всего этого капкана? Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена. Немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель. Сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелее, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня, я для них умер. Тело мое с сегодняшнего дня для меня бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны. И перед таким арестантом дрогнет следствие. Только тот победит, кто от всего отрекся. Но как обратить свое тело в камень? Ведь вот из Бердяевского кружка сделали марионеток для суда, а из него самого не сделали. Его хотели втащить в процесс, арестовывали дважды, водили, 22-й год, на ночной допрос к Дзержинскому, там и Каменев сидел, значит, тоже не суждался идеологической борьбы посредством ЧК. Но Бердяев не унижался, не умолял, а изложил им твердо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти. И не только признали его бесполезным для суда, но и освободили. Точка зрения есть у человека. Столярова вспоминает свою соседку по бутырским нарам в 37 году, старушку. Ее допрашивали каждую ночь. 2 года назад у нее в Москве проездом ночевал бежавший из ссылки бывший митрополит. Только не бывший, а настоящий. Верно, я удостоилась его принять. Так, хорошо. А к кому он поехал из Москвы дальше? Знаю, но не скажу. Митрополит через цепочку верующих бежал в Финляндию. Следователи менялись и собирались группами, кулаками махали перед лицом старушонки. Она же им: ничего вам со мной не сделать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальство боитесь, друг друга боитесь, даже боитесь меня убить. Цепочку потеряет. А я не боюсь ничего, я хоть сейчас Господу на ответ. Были такие в 37-м, кто с допроса не вернулся в камеру за узелком. Кто избрал смерть, но не подписал ни на кого. Не сказать, чтобы история русских революционеров дала нам лучшие примеры твердости, но тут и сравнения нет, потому что наши революционеры никогда не знавали, что такое настоящее хорошее следствие с 52 приемами. Шишковский не истязал Радищева, И Радищев, по обычаю того времени, прекрасно знал, что сыновья его все также будут служить гвардейскими офицерами, и никто не перешибет их жизнь. И родового поместья Радищева никто не конфискует. И все же в своем коротком двухнедельном следствии этот выдающийся человек отрекся от убеждений своих, от книги, и просил пощады. Николай I не имел догадки арестовать декабристских жен, заставить их кричать в соседнем кабинете или самих декабристов подвергнуть пыткам. Но он не имел на то и надобности. Даже Рылеев отвечал пространно, откровенно, ничего не утаивая. Даже Пестель раскололся и назвал своих товарищей еще вольных, кому поручил закопать русскую правду и самое место закопки. Редкие, как Лунин, блистали неуважением и презрением к следственной комиссии. Большинство же держались бездарно, запутывали друг друга, многие униженно просили о прощении. Завалишин все валил на Рылеева. А Оболенский, Трубецкой поспешили даже оговорить Грибоедова, чему и Николай I не поверил. Бакунин в исповеди униженно самооплевывался перед Николаем I и тем избежал смертной казни. Ничтожность духа или революционная хитрость? Казалось бы, что за избранные по самоотверженности должны были быть люди, взявшиеся убить Александра II? Они ведь знали, на что шли. Но вот Гриневицкий разделил участь царя, а Рысаков остался жив и попал в руки следствия. И в тот же день он уже заваливал явочные квартиры и участников заговора в страхе за свою молоденькую жизнь. Он спешил сообщить правительству больше сведений, чем то могло в нем предполагать. Он захлебывался от раскаяния, он предлагал разоблачить все тайны анархистов. В конце же прошлого века, в начале нынешнего, жандармский офицер тотчас брал вопрос назад, если подследственно находил его неуместным или вторгающимся в область интимного. Когда в крестах в 1938 году старого политкоторжанина Зеленского выпороли шампалами, как мальчишки, сняв штаны, он расплакался в камере. «Царский следователь не смел мне даже ты сказать!» Или вот, например, из одного современного исследования. Мы узнаем, что жандармы захватили рукопись ленинской статьи, о чем думают наши министры, но не сумели через нее добраться до автора. На допросе жандармы, как и следовало ожидать, узнали от Ванеева, студента, немного. Он им сообщил всего-навсего, что найденные у него рукописи были принесены к нему для хранения за несколько дней до обыска, в общем свертке одним лицом, которое он не желает назвать. Следователю ничего не оставалось, как а ледяная вода по щиколотке, а соленая клизма, а рюменская палочка. Не оставалось, как подвергнуть рукопись экспертизе. Ну и ничего не нашли. Пересветов, кажется, и сам оттянул сколько-то годиков и легко мог бы перечислить, что еще оставалось следователю, если перед ним сидел хранитель статьи, о чем думают наши министры. Как вспоминает Мельгунов, то была царская тюрьма блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключенным теперь остается вспоминать почти с радостным чувством. Тут сдвиг представления, тут совсем другая мерка. Как чумакам до гоголевского времени нельзя внять скоростям реактивных самолетов, так нельзя охватить истинных возможностей следствия тем, кто не прошел приемную мясорубку ГУЛАГа. В известиях от 24.05.59 читаем: «Юлия Румянцева берут во внутреннюю тюрьму нацистского лагеря, чтобы узнать, где бежавший из того же лагеря ее муж. Она знает, но отказывается ответить. Для читателя, несведущего, это образец героизма. Для читателя с горьким гулаговским прошлым это образец следовательской неповоротливости. Юлия не умерла под пытками и не была доведена до сумасшествия, а просто через месяц живехонькая отпущена». Все эти мысли о том, что надо стать каменным, еще были совершенно неизвестны мне тогда. Я не только не готов был перерезать теплые связи с миром, но даже отнятие при аресте сотни трофейных фаберовских карандашей еще долго меня жгло. Из тюремной протяженности, оглядываясь, потом на свое следствие, я не имел основания им гордиться. Я, конечно, мог держаться твердо и, вероятно, мог извернуться находчивей. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первой неделе. Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было. Наша с моим однодельцем Николаем В. впадение в тюрьму носило характер мальчишеский, хотя мы были уже фронтовые офицеры. Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли при военной цензуре удержать от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми мы поносили мудрейшего из мудрейших, прозрачно закодированного нами из отца в пахана. Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своем деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился. Вдруг, читая исследования о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом, на неосторожной переписке. И только это спасло жизнь Александру Третьему 1 марта 1887 года. Пояснение. Участник группы Андреюшкин послал в Харьков своему другу откровенное письмо. «Я твердо верю, что самый беспощадный террор у нас будет и даже не в продолжительном будущем. Красный террор – мой конек. Беспокоюсь за моего адресата». Он уже на первое такое, не первое написал письмо. «Если он то, того, то и меня могут тоже того. А это нежелательно». Ибо половину за собой много народу очень дельного по волоку. И 5 недель продолжался неторопливый сыск по этому письму через Харьков, чтобы узнать, кто послал его в Петербург. Фамилия Андреюшкина была установлена только 28 февраля. И 1 марта бомбометатели уже с бомбами были взяты на Невском перед самым назначенным покушением. Высок, просторен, светел. С прибольшим окном был кабинет моего следователя Изепова. Страховое общество России строилось не для пыток. Используя его 5-метровую высоту, повешен был 4-метровый вертикальный во весь рост портрет могущественного властителя, которому я, песчинка, отдал свою ненависть. Следователь иногда вставал перед ним и театрально клялся. «Мы жизнь за него готовы отдать! Мы под танки за него готовы лечь!» Перед этим почти алтарным величием портрета оказался жалкий мой бормот о каком-то очищенном ленинизме, и сам я, кощунственный хулитель, был достоин только смерти. Содержание наших писем давало по тому времени полновесный материал, по тому времени, для осуждения нас обоих. Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня, а только старался он накинуть удавку на всех, кому когда-нибудь писал я или кто когда-нибудь писал мне. Своим сверстникам и сверницам я дерзко и почти с бравадой выражал в письмах крамольные мысли, а друзья почему-то продолжали со мной переписываться. И даже в их встречных письмах тоже встречались какие-то подозрительные выражения. Пояснение. Еще один в школе наш друг едва не сел тогда из-за меня. Какое облегчение было мне узнать, что он остался на свободе. Но вот через 22 года он мне пишет. Из твоих опубликованных сочинений следует, что ты оцениваешь жизнь односторонне. Объективно ты становишься знаменем фашистствующей реакции на Западе, например, в ФРГ и США. Ленин, которого, я уверен, ты по-прежнему почитаешь и любишь, да и старики Маркс и Энгельс осудили бы тебя самым суровым образом. Подумай над этим. Я и думаю, ах, жаль, что тебя тогда не посадили. Сколько ты потерял. И теперь Изепов, подобно Порфирию Петровичу, требовал от меня все это связно объяснить. Если мы так выражались в подцензурных письмах, то что же мы могли говорить с глазу на глаз? Не мог же я его уверить, что вся резкость высказывания приходилась только на письма. И вот помутненным мозгом я должен был сплести теперь что-то очень правдоподобное о наших встречах с друзьями. Встречи упоминались в письмах. Чтобы они приходили в свет с письмами, что были на самой грани политики и все-таки не уголовный кодекс. И еще, чтобы эти объяснения, как одно дыхание, вышли из моего горла и убедили бы моего матерого следователя в моей простоте, прибедненности, открытости до конца, чтобы самое главное, мой ленивый следователь не склонился бы разбирать и тот заклятый груз, который я привез в своем заклятом чемодане. Многие блокноты военного дневника, написаны бледным твердым карандашом, игольчато мелкие, кое-где уже стирающиеся записи. Эти дневники были моя претензия стать писателем. Я не верил в силу нашей удивительной памяти, и все годы войны старался записывать все, что видел. Это еще полбеды. И все, что слышал от людей. Но мнения и рассказы такие, естественно, передовые, здесь, в тылу, выглядели мятежными. Дышали сырой тюрьмой для моих фронтовых товарищей. И чтобы только следователь не взялся попотеть над моим военным дневником, я не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени. Я, сколько надо было, раскаивался, и сколько надо было, прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по лезвию, пока не увидел, что никого не ведут ко мне на очную ставку. Пока не повеяло явными признаками окончания следствия. Пока на четвертом месяце все блокноты моего военного дневника не зашвырнуты были в адский зев Лубянской печи, не брызнули там красной лузгой еще одного погибшего на Руси Романа, и черными бабочками копоти не взлетели из самой верхней трубы. Под этой трубой мы гуляли. Бетонные коробки на крыше большой Лубянки на уровне шестого этажа. Стены еще и над шестым этажом возвышались на три человеческих роста. Ушами мы слышали Москву, перекличку автомобильных сирен, а видели только эту трубу часового на вышке на седьмом этаже, да тот несчастливый клочок Божьего неба, которому досталось простираться над Лубянкой. О, это сажа! Она все падала и падала в тот первый послевоенный май. Ее так много было, нашу каждую прогулку, что мы придумали между собой, будто Лубянка жжет свои архивы за 3-9 лет. Мой погибший дневник был только минутной струйкой той сажи. Я вспоминал морозное солнечное утро в марте, когда я как-то сидел у следователя. Он задавал свои обычные грубые вопросы, записывал, искажал мои слова. Играло солнце в тающих морозных узорах просторного окна, через которое меня иногда очень подмывало выпрыгнуть, чтобы хоть смертью своей сверкнуть по Москве, размажиться с пятого этажа мостовую, как в моем детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове-на-Дону из 33-го. В протайках окна виделись московские крыши. Крыши! И над ними веселые дымки. Но я смотрел не туда, а на курган рукописи, загрузивший всю середину полупустого 30-метрового кабинета, только что вываленный, еще не разобранный. В тетрадях, в папках, в самоделковых переплетах, скрепленными и нескрепленными пачками и просто отдельными листами, на могильным курганом погребенного человеческого духа лежали рукописи. И курган этот, конической своей высотой, был выше следовательского письменного стола, едва что не заслоняя от меня самого следователя. И братская жалость разнимала меня к труду того безвестного человека, которого арестовали минувшей ночью, а плоды обыска вытряхнули к утру на паркетный пол пыточного кабинета к ногам 4-метрового Сталина. Я сидел и гадал, чью незаурядную жизнь в эту ночь привезли на истязание, на растерзание и на сожжение потом. О, сколько же гинуло в этом здании замыслов и трудов! Целая погибшая культура! О, сажа! Сажа из лубянских труб! Всего обидней, что потомки сочтут наше поколение глупей, бездарней, бессловесней, чем оно было. Чтобы провести прямую, достаточно отметить всего лишь две точки. В 1920 году, как вспоминает Оренбург, ЧК поставила перед ним вопрос так. «Докажите вы, что вы не агент Врангеля». А в 1950 году один из видных полковников МГБ Фома Фомич Железнов объявил заключенным так. «Мы ему, арестованному, и не будем трудиться доказывать его вину. Пусть он нам докажет, что не имел враждебных намерений». И на эту людоедско-незамысловатую прямую укладывается в промежутке бесчетные воспоминания миллионов. Какое ускорение упрощения следствия, неизвестное предыдущему человечеству? Органы вообще освободили себя от труда искать доказательства. Пойманный кролик, трясущийся и бледный, не имеющий права никому написать, никому позвонить по телефону, ничего принести с воли, лишенный сна, еды, бумаги, карандаша и даже пуговиц, посаженный на голую табуретку в углу кабинета, должен сам изыскать и разложить перед бездельником-следователем доказательства, что не имел враждебных намерений. Если он не изыскивал их, а откуда же он мог их добыть, то тем самым приносил следствию приблизительные доказательства своей виновности. Я знал случай, когда один старик, побывавший в немецком плену, все же сумел, сидя на этой голой табуретке и разводя голыми пальцами, доказать своему монстру-следователю, что не изменил родине и даже не имел такого намерения. Скандальный случай. Что ж, его освободили? Как бы не так. Он все рассказывал мне в Бутырках, не на Тверском бульваре. К основному следователю тогда присоединился второй. Они провели со стариком тихий вечер воспоминаний, а затем вдвоем подписались свидетельские показания, что в этот вечер голодный, засыпающий старик вел среди них антисоветскую агитацию. Спроста было говорено, да неспроста слушано. Старика передавали третьему следователю. Тот снял с него неосновательное обвинение в измене родине, но аккуратно оформил ему ту же десятку за антисоветскую агитацию на следствие. Перестав быть поисками истины, следствие стало для самих следователей в трудных случаях отбыванием палаческой обязанности, в легких – простым проведением времени, основанием для получения зарплаты. А легкие случаи были всегда, даже в пресловутом 1937 году. Например, Бородко обвинялся в том, что за 16 лет до этого ездил к своим родителям в Польшу и тогда не брал заграничного паспорта. А папаша с мамашей жили в 10 верстах от него, но дипломаты подписали ту белорусскую отдать Польше, Белоруссию. Люди же в 21 году не привыкли и по-старому еще ездили. Следствие заняло полчаса. Ездил? Ездил. Как? Да на лошади. Получил 10 лет КРД. КРД – это контрреволюционная деятельность. Но такая быстрота дает стахановским движениям, которое не нашло последователей среди голубых фуражек. По процессуальному кодексу полагалось на всякое следствие 2 месяца, а при затруднениях в нем разрешалось просить у прокуроров продление несколько раз еще по месяцу. И прокуроры, конечно, не отказывали. Так глупо было переводить свое здоровье, не воспользоваться этими оттяжками и, по-заводскому говоря, вздувать свои собственные нормы. Потрудившись горлом и кулаком в первую ударную неделю всякого следствия, порасходовав свою волю и характер по Вышинскому, следователи заинтересованы были дальше каждое дело растягивать, чтобы побольше было дел старых, спокойных и поменьше новых. Просто неприлично считалось закончить политическое следствие в 2 месяца. Государственная система сама себя наказывала за недоверчивость и негибкость. Отборным кадрам и тем не доверяла. Наверное, их самих наставляло отмечаться при приходе и при уходе, а уж заключенных, вызываемых на следствие, обязательно для контроля. Что оставалось делать следователям, чтобы обеспечить бухгалтерские начисления? Вызвать кого-нибудь из своих подследственных, посадить в угол, задать какой-нибудь пугающий вопрос, самим же забыть о нем, долго читать газету, писать конспект к политучебе, частные письма, ходить в гости друг к другу, вместо себя сажая полканами выводных. Мирно калякая на диване со своим пришедшим другом, следователь иногда опоминался, грозно взглядывал на подследственного и говорил: «Вот гад! Вот он! Гад редкий! Но ничего, 9 грамм для него не жалко!» Мой следователь еще широко использовал телефон. Так, он звонил себе домой и говорил жене, сверкая в мою сторону глазами, что сегодня всю ночь будет допрашивать, так, чтобы не ждали его раньше утра. Мое сердце падало. Значит, меня всю ночь. Но тут же набирал номер своей любовницы и в мурлычащих тонах договаривался приехать сейчас на ночь к ней. Ну, поспим, отлегал от моего сердца. Так беспорочную систему смягчали только пороки исполнителей. Иные, более любознательные исследователи любили использовать такие пустые допросы для расширения своего жизненного опыта. Они расспрашивали подследственно о фронте, о тех самых немецких танках, под которые им было все не досуг лечь. Об обычаях европейских и заморских стран, где тот бывал, о тамошних магазинах и товарах, особенно же о порядках в иностранных бардаках и о разных случаях с бабами. По процессуальному кодексу считается, что за правильным ходом каждого следствия неусыпно наблюдает прокурор. Но никто в наше время в глаза не видел его до так называемого допроса у прокурора, означавшего, что следствие подошло к самому концу. Свели на такой допрос и меня подполковник Котов, спокойный, сытый, безличный блондин, ничуть не злой и ничуть не добрый, вообще никакой. Сидел за столом и, зевая, в первый раз просматривал папку моего дела. Минут 15 он еще и при мне молча знакомился с нею, так как допрос этот был совершенно неизбежен и тоже регистрировался, то не имело смысла просматривать папку в другое. Нерегистрируемое время, да еще сколько-то часов держать подробности дела в памяти. Потом он поднял на стену безразличные глаза и лениво спросил, что я имею добавить к своим показаниям. Он должен был бы спросить, какие у меня есть претензии к ходу следствия, не было ли попирания моей воли и нарушения законности. Но так давно уж не спрашивали прокуроры, а если бы и спросили, ведь это тысячекомнатный дом министерства. И 5000 его следственных корпусов, вагонов, пещер и землянок, разбросанных по всему Союзу, только и жили нарушением законности. И не нам с ним было бы это повернуть. Да и все сколько-нибудь высокие прокуроры занимали свои посты с согласия той самой госбезопасности, которую должны были контролировать. Его вялость и миролюбие и усталость от этих бесконечных глупых дел – как-то передались и мне, и я не понял с ним вопросов истины. Я спросил только исправление одной слишком явной нелепости. Мы обвинялись по делу двое, но следователи нас порозь, меня в Москве, друга моего на фронте. Таким образом, я шел по делу один. Обвинялся же по 11 пункту, то есть как группа, организация. Я рассудительно попросил его снять этот добавок 11 пункта. Он еще полистал дело минут 5, вздохнул, развел руками и сказал, что ж, один человек – человек, а два человека – люди. А полтора человека – организация? И нажал кнопку, чтобы меня взяли. Вскоре, поздним вечером позднего мая, в тот же прокурорский кабинет с фигурными бронзовыми часами на мраморном плите камина меня вызвал мой следователь на 206-ю. Так по статье УПК называлась процедура просмотра дела самим подследственным и его последней подписи. Немало не сомневаюсь, что подпись мою получит, следователь уже сидел и строчил обвинительное заключение. Я распахнул крышку толстой папки и уже на крышке изнутри в типографском тексте прочел потрясающую вещь, что в ходе следствия я, оказывается, имел право приносить письменные жалобы на неправильное ведение следствия, и следователь обязан был бы эти мои жалобы хронологически подшивать в дело. В ходе следствия, но не по окончании его. Увы, о праве таком не знал ни один из тысяч арестантов, с которыми я позже сидел. Я перелистывал дальше. Я видел фотокопии своих писем и совершенно извращенное истолкование их смысла неизвестными комментаторами, вроде капитана Либина. И видел гиперболизированную ложь, в которой капитан облёк мои осторожные показания. И, наконец, ту нелепость, что я одиночка, обвинялся как группа. Я не согласен. Вывели следствие неправильно, не очень решительно сказал я. Ну что ж, давай все сначала, зловеще сжал он губы. Закатаем тебя в такое место, где полицаев содержим. И даже как бы протянул руку отобрать у меня том дело. Я его тоже пальцем придержал. Светило золотистое закатное солнце где-то за окнами пятого этажа Лубянки, где-то был май. Окна кабинета, как все наружные окна министерства, были глухо притворены, даже не расклеены с зимы, что парное дыхание и светение не прорывалось в потаенные этой комнаты. Бронзовые часы на камине, с которым ушел последний луч, тихо отзвенели. Сначала? Кажется, легче было умереть, чем начинать все сначала. Впереди все-таки обещалась какая-то жизнь. Знал бы я, какая. И потом это место, где полицаев содержат. И вообще, не надо его сердить. От этого зависит, в каких тонах он напишет обвинительное заключение. И я подписал. Подписал вместе с 11-м пунктом. Я не знал тогда его веса. Мне говорили только, что срока он не добавляет. Из-за 11-го пункта я попал в каторжный лагерь. Из-за 11-го же пункта я после освобождения был безо всякого приговора сослан на вечную ссылку. И может лучше. Без того и другого не написать бы мне этой книги. Мой следователь ничего не применял ко мне, кроме бессонницы, лжи и запугивания, методов совершенно законных. Поэтому он не нуждался, как из перестраховки делают нашкодившие следователи, подсовывать мне при 206 статье и подписку о неразглашении, что я, имя Рек, обязуюсь под страхом уголовного наказания, неизвестно какой статьи, никогда никому не рассказывать о методах ведения моего следствия. В некоторых областных управлениях НКВД это мероприятие проводилось серийно. Отпечатанные подписки о неразглашении подсовывались арестанту вместе с приговором ОСО. Еще потом при освобождении из лагеря подписку, что никому не будет рассказывать о лагерных порядках. И что же? Наша привычка к покорности, наша согнутая или сломленная спина не давали нам ни отказаться, ни возмутиться этим бандитским методом хоронить концы. Мы утеряли меру свободы. Нам нечем определить, где она начинается и где кончается. Мы народ азиатский. С нас берут, берут, берут. Эти нескончаемые подписки о неразглашении, все, кому не лень. Мы уже не уверены, имеем ли мы право рассказывать о событиях своей собственной жизни.